Бородатого времени суток, дамы и господа, с вами снова я, Антон Поздняков, и наша научная рубрика, которая называется The Big Beard Theory, и выходит она в рамках проекта BeardyCast. В ней я рассказываю вам о всяких новостях науки, космоса, физики и всего, что с этим так или иначе связано. Мы в ней становимся немножечко умнее и, надеюсь, все вместе познаем тайны какие-то, которые открывает нам наша вселенная. И, в общем, вот так вот удовлетворяем свою любознательность, так сказать. Напоминаю вам, что у нас есть Twitter Beardy Theory, на который вам нужно подписаться. Ссылочки есть в шоу-ноутах. Кроме этого, мы все еще в процессе переезда на SoundCloud. Так что какое-то время выпуски еще все-таки будут выходить на Libsyn'е, соответственно, вы их будете получать в основной своей ленте. Но уже совсем скоро, когда мы закончим, будет отдельный фид, на который нужно будет подписаться. Мы об этом вам, конечно, еще не раз расскажем, но на всякий случай морально вас готовлю к тому, что уже совсем скоро, как только все технические моменты будут закончены, Beardy Theory будет выходить в отдельном фиде и вообще станет более-менее такой отдельной рубрикой. Но пока что этого не произошло, так что все пока что выходит по-старому, и, как я уже говорил, какое-то время мы все еще будем продолжать вещать, чтобы все успели переподписаться, кто захотел. Но заканчиваем с техническими моментами и традиционно переходим к новостям. Первая такая довольно значительная важная новость в мире физики, которая произошла за прошедшую неделю, стало открытие, которое сделали ученые в ЦЕРНе. Как вы знаете, ЦЕРН — это тот самый институт, который управляет самой большой научной махиной в мире, нам известным большим адронным коллайдером. И вот именно там было подтверждено, экспериментально подтверждено существование ранее только предполагаемых частиц, которые называются пентакварки. Как можно догадаться из названия, пентакварки — не что иное, как частица, которая состоит из 5 кварков. Это не просто новая частица, она представляет собой способ собрать вместе кварки, то есть фундаментальные составляющие обычных протонов и нейтронов. Как вы знаете, протоны и нейтроны состоят из 3 кварков и представляют собой класс частиц барионы. Пентакварки же являются дополнением к этому семейству, также являются барионом. Барионы — это то, из чего мы с вами в основном состоим. Как мы говорили в одном из недавних выпусков, если забрать все барионы из нашего тела, мы будем весить всего несколько грамм. Вернее, наша масса будет всего несколько грамм, если выражаться корректнее. Впервые предположение о существовании барионов из 5 кварков прозвучало в 1997 году, и с тех пор пытались это экспериментально подтвердить, но вот только сейчас на Большом адронном коллайдере удалось получить данную частицу, так сказать, увидеть ее. Нужно сказать, что пока что это никаким образом не ломает нашу стандартную модель, все прекрасно в нее вписывается, просто вот мы подтвердили экспериментально наличие теоретически существующей частицы. Так что физику с ног на голову это, конечно, не перевернет, но и лишнее открытие в мире науки тоже никому, как вы сами догадываетесь, не помешает. Буквально вчера, если вы слушаете это во вторник, то есть для вас это было вчера, Илон Маск рассказал о причинах, которые привели к потере ракеты Falcon 9. Если вы помните, по контракту с НАСА она доставляла груз на МКС, 28 июня это происходило, и на 45-м километре набора высоты ракета взорвалась при отделении первой ступени. При этом стоит отметить, что сама капсула хорошо перенесла произошедшее, а корабль продолжал передавать данные до момента ухода за горизонт, то есть если бы у него была какая-то спасательная система, а если бы это была пилотируемая миссия с людьми внутри, она бы была, то капсула бы вполне выдержала такое неприятное стечение обстоятельств. Что, кстати, что это значит, что возможно где-то там в океане покоится HoloLens от Microsoft и ждет своего часа, чтобы заново попробовать донести дополненную реальность до жителей МКС. Но что касается самой катастрофы, расследование все еще ведется, огромное количество телеметрии, несмотря на то, что от первых признаков неприятности до непосредственно взрыва успело пройти меньше секунды, но все эти данные, которые передавались на Землю с самой ракеты, их нужно распределить, что зачем шло, поскольку вот вы понимаете, да, там, когда речь идет о миллисекундах, их нужно сопоставить, чтобы понять, что происходило. Скорее всего, по данным, которые есть сейчас, лопнула стойка внутри бака, и таким образом изменилось давление, и все взорвалось. То есть всему виной получается механическое повреждение, которого, по идее, не должно быть, поскольку нагрузка на балку это должна быть гораздо больше, чем та, которая была при аварии. Но, как я уже говорил, расследование все еще ведется. Пока что это все еще предварительные данные, но, скорее всего, они будут подтверждены со временем. Но, тем не менее, это означает, что какое-то время мы будем обходиться без полетов от SpaceX. Следующий, скорее всего, будет не раньше сентября, а то, может, и вообще в 2015 году уже не будет полетов, пока точно не будут знать проблему и не смогут ее на 100% решить. В общем, вот такие вот новости на Земле. Теперь давайте пройдемся по нашим любимым зондам, с которыми тоже со всеми что-нибудь да произошло. Например, зонд Дон, который сейчас вращается на орбите вокруг Цереры, снизил орбиту с 4400 километров до 3900 километров. А это значит, что в будущем мы будем видеть еще более подробные снимки Цереры и, возможно, наконец-то разгадаем тайну вот этих самых белых пятен, которые до сих пор непонятно из чего созданы, собраны, является ли это каким-то ударным веществом, которое... телом, которое упало на поверхность Цереры и вот своими, так сказать, остатками нарисовало эти белые пятна, или же это криовулканы. В общем, до сих пор есть несколько теорий, каждая из которых имеет, в принципе, право на жизнь, и пока что мы не можем однозначно сказать, какая из них верна, а какая нет. Кроме этого, как вы помните, на Церере есть такой странный пирамидальный выступ, который находится на, в принципе, ровной поверхности, природу возникновения которого тоже пока что никто не может толком объяснить. В общем, в будущем, как мы знаем, Дон будет еще снижаться, так что это еще не предел, но ждем новых новостей, новых фотографий. Но не везде в космосе все так хорошо, к сожалению, вот буквально вчера, то есть, соответственно, если вы слушаете этот подкаст во вторник, случилось это в понедельник, пришла новость о том, что зонд Фила, который сейчас находится на поверхности кометы Черюмова-Герасименко, замолчал. Ученые не могут его обратно включить, не могут с ним выйти на связь. Пока что непонятно, замолчал ли он навсегда, или это какие-нибудь опять временные неполадки. Напомню, что ранее так получилось, что он приземлился не совсем там, где планировалось, что позволило ему, оставаясь в тени, какое-то время не работать, но при приближении к Солнцу энергии стало хватать, и он смог завестись со своих солнечных батарей. Возможен вариант, что Фила таки перегрелся, энергии стало слишком много, и он банально сломался. Но Розетта все еще вращается вокруг кометы Черюмова-Герасименко, все еще находится на орбите, так что какие-то данные мы все равно сможем собирать. По мере того, как комета приближается к самой близкой точке к Солнцу, и, соответственно, на ней больше всего активности в этот момент происходит. Но давайте будем надеяться, что у Фила какие-нибудь временные неполадки, и все будет хорошо. Но, собственно, давайте же, конечно, вернемся к тому, о чем мы говорили весь прошлый выпуск, и еще, я думаю, довольно долго будем говорить, к зонду New Horizons, который пролетел мимо Плутона, успешно пролетел. В прошлом выпуске, напомню, мы говорили как раз об этом после того, как непосредственно... сам зонд пролетал мимо Плутона. Понятное дело, что никаких данных на тот момент мы не видели, но сейчас вот они уже начинают поступать, и за это время NASA смогло опубликовать несколько снимков, которые достаточно подробные, их разрешение составляет 400 метров на пиксель, что довольно подробно. Если вы помните этот красивый общий вид Плутона, то на нем было ярко выраженное сердце, так его называли. Я думаю, уже почти все, кто в Твиттере так или иначе слышал о Плутоне, видели какую-нибудь шуточку на эту тему, либо сердечко там нарисованное, либо голова диснейской собачки Плута туда спроецированная. Но, в общем, этот регион назвали регионом Томбо в честь первооткрывателя Плутона, который открыл в 1930 году. Кстати, его, по-моему, внуки, получается, да, наверное, внуки присутствовали на всех конференциях, так что о нем помнят, и, собственно, в честь него увековечили такой большой регион на Плутоне. Кроме этого, другие места также начали получать свои названия. Так мы уже имеем равнину спутника, того самого спутника, который был первым искусственным спутником, уж простите за тавтологию Земли. И кроме этого, еще один регион назван в честь Тецинга Норгея, человека, который впервые взошел на Эверест. То есть такие первооткрыватели являются первооткрывателями на Плутоне, то есть не только на Земле. Вот таким образом хотели выразить свое уважение сотрудники НАСА, которые отвечают за нейминг. Ну, вообще, о нейминге на Плутоне можно говорить довольно долго, поскольку вообще ребята молодцы в плане привлечения внимания к своей деятельности, поскольку не только вот они такие скучные и довольно, знаете, такие официальные названия могут придумывать. Например, на спутнике Харония, спутнике Плутона, на полюсе есть такое темное пятно, которое, опять же, нужно еще объяснить, каким образом образовалось и что там, собственно, происходит. Но назвали они его Мордор. Ну, то есть, в мире есть реальный Мордор. Насколько это вообще круто, да? Кроме этого, два темных пятна вокруг самого сердца называли Балрог и Ктулху. То есть, ребята реально жгут не по-детски и вообще молодцы. То есть, нам еще обещали гору Спока. Я думаю, будет много названий, которые, скорее всего, впоследствии станут неофициальными, а их заменят на какую-то уже более такие, да, в честь каких-нибудь ученых. Но, тем не менее, на данный момент, если это можно так называть маркетинг вокруг Плутона, у нас работает очень неплохо. Что еще известно на данный момент о Плутоне? Во-первых, те фотографии, которые мы получили, которые в хорошем разрешении, они сейчас сфокусированы на южном таком регионе. То есть, если смотреть на вот эту фотографию, которую НАСА опубликовала в своем инстаграме, а там, где видно весь Плутон, то это нижняя часть сердца и вот, то есть, сердце региона Томбо, как мы уже выяснили. Ну, то есть, вот там это все располагается. Что в этом удивительного в этом регионе? Так это то, что ученые не обнаружили там ударных кратеров. Ударные кратеры свидетельствуют о довольно старой поверхности. То есть их отсутствие говорит о том, что та поверхность, на которую мы смотрим, является довольно молодой. На данный момент предполагается, что порядка 100 миллионов лет. То есть по меркам геологии это так, это тьфу, вчера. Кроме этого, как мы уже говорили, Плутон оказался чуть больше, чем предполагалось, соответственно, плотность его меньше. И судя по внешним признакам, там происходит активная геология. Ранее предполагалось, что Плутон — это абсолютно холодный мир, который откололся кусок камня и летает там где-нибудь за пределами планет Солнечной системы. Как мы знаем, Плутон не планета. Но вот оказывается, что там есть какие-то тоже горячие места, горячее ядро, скорее всего, которое каким-то образом поддерживает свою температуру, то есть, соответственно, там какая-то активность происходит, и нам еще предстоит выяснить, что же там вообще такое. Сейчас также уже из данных, которые поступили, можно сделать вывод, что вот в этом самом сердечном регионе Томбо там находится довольно много льда, который состоит из оксида углерода, то есть CO. И что самое такое, наверное, удивительное, то, что у Плутона есть атмосфера, которая простирается примерно на 1000 километров вверх. То есть она гораздо больше, чем у Земли. Состоит она в основном из метана и азота, при этом расположение этих газов также немножко не такое, как предполагалось. И, как говорили неоднократно ученые на всех этих пресс-конференциях, делать какие-то выводы пока что рано. Это будут, наверное, месяца, если не годы исследований, после чего мы сможем сделать какие-то более-менее точные выводы. На данный же момент еще есть куча данных, которые нужно загрузить с New Horizons и передать на Землю, соответственно, обработать и выложить. В общем, ждем каких-то новых открытий. Не знаю, я уже в прошлый раз говорил и в позапрошлый раз говорил, что Мне очень необычно, знаете, меня очень вдохновляет тот факт, что такие открытия делаются на наших с вами глазах, и до этого мы абсолютно ничего не знали о таком далеком мире, а сейчас мы его видим с точностью 400 метров на пиксель. Еще совсем недавно мы не могли фотографировать Землю с такой точностью, ну, не совсем недавно. Лет 100 назад никто и не мог мечтать о том, что вообще можно такое сделать, что можно полететь в космос и достать так далеко, и увидеть так много, да и вообще узнать так много. Ну, давайте перейдем к вашим вопросам. Как я и обещал, я постараюсь ответить на максимальное их количество. В прошлый раз нам не удалось этого сделать, поскольку Плутон. Попков Влад спрашивает, есть ли теоретически граница Вселенной? А если нет, то как это подтверждается? В общем, есть много сложных теорий по этому поводу, но если попробовать так упростить все максимально, то есть такое понятие, как видимая Вселенная. Видимая Вселенная — это тот свет, который мы можем видеть, то есть те регионы Вселенной, от которых свет мог успеть долететь до нас. То есть чем старше Вселенная, тем дальше мы ее видим, что логично с учетом того, что Вселенная расширяется. То есть если на данный момент мы предполагаем, что Вселенная примерно 13,8 миллиардов лет, соответственно, мы можем видеть самый далекий свет, который до нас долетает, который летел 13,8 миллиардов лет. То есть примерно столько световых лет вокруг нас мы можем видеть Вселенную. В этом плане она получается скорее как шар. Но есть, в общем, как я уже говорил, есть много разных теорий, которые предполагают форму Вселенной. Ну и такого понятия, как граница. То есть вот если, знаете, как лететь, упереться лбом, наверное, нет. Но нам еще до этого очень далеко. И это скорее теоретические модели, которые еще предстоит как-то доказать. Максим Сазонов спрашивает, какие интересные миссии НАСА не только в ближайшее время. Ну их очень много, много телескопов. Я рассказывал вам о Джеймсе Уэбе. Будет новый флагманский телескоп НАСА, на который вбухано огромное количество денег, из-за которого закрыли кучу других миссий из-за недостатка финансирования. Вот он будет очень крутым, поскольку мы сможем наверняка увидеть очень много нового. Он станет такой заменой Хабблу. В общем, можете послушать выпуск про телескопы, который я делал, по-моему, второй, если я не ошибаюсь, там я говорю более подробно. Будет миссия Клипер, которая полетит к Европе, которая, вероятно, нам расскажет о том, есть ли там жизнь или нет. Вообще, по прикидкам ученых, мы в ближайшие там, 20-30 лет сможем получить какие-то подтверждения внеземной жизни в пределах нашей Солнечной системы. Ну и вот недавно Европейское космическое агентство объявило о том, что они планируют сделать орбитальный зонд, который будет вращаться вокруг Плутона, отправить его туда. Путь займет примерно 17 лет. Если кому-то кажется, что это очень долго, то New Horizons летел 9 лет, и при этом он как бы летел по максимально быстрой траектории. То есть ему, у него была задача пролететь мимо как можно быстрее, сделать фотографии и полететь дальше. Если же мы говорим о орбитальной миссии, то ей нужно будет, во-первых, она будет гораздо больше и тяжелее, поскольку ей нужно нести большое количество топлива, чтобы затормозить в итоге. То есть примерно столько же топлива нужно выбросить, чтобы затормозить, как и для того, чтобы разогнаться. То есть количество топлива увеличится в 2 раза, соответственно, сложность траектории увеличивается. Кроме этого, наверняка, чтобы сохранить топливо, будут использоваться гравитационные маневры вокруг каких-нибудь других планет. Это все просчитывается, соответственно, то есть 17 лет — это вполне реальный срок. Пока что это только предполагаемая миссия, но вполне возможно, что в ближайшее время кто-нибудь что-нибудь дозапустит. А вообще, миссий планируется очень много интересных. Я думаю, можно будет даже как-нибудь сделать отдельный выпуск. Боже мой, сколько у меня уже отдельных выпусков накопилось. Только жаль, что времени на все нет, и можем делать только один выпуск в неделю. Дима Еднак спрашивает, как мы будем наполнять населением планету, как в Интерстелларе, инкубаторами или обычным способом, как на Земле. И речь идет, видимо, о колонизации других планет. Но я не знаю, я думаю, оба варианта возможны. Все будет зависеть от того, насколько хорошо мы научимся колонизировать, то есть насколько хорошо мы научимся, в принципе, для начала отправлять людей. Я думаю, произойдет это еще не скоро, так что у нас будет время подумать. Пользователь с ником «Странный мим» спрашивает, почему Плутон перестал считаться планетой и когда? если мне не изменяет память, произошло это в 2005 году, и просто астрономическое сообщество решило переопределить то, что они называют планетой. И таким образом Плутон как бы вывалился. Но на самом деле все это номенклатура, от этого Плутон никак не изменился, от того, что какие-то там человеки на третьей от Солнца планете называют его либо так, либо иначе. Все это исключительно наше с вами понятие, так что не стоит на этом заострять внимание, я думаю. Пользователь с ником Стекловата спрашивает, смотрел ли я сериал «Космос». Нет, не смотрел, но я планирую посмотреть. И считаю ли я, стоит ли, и если да, то как нынче популяризировать науку? Ну, я вот популяризирую науку, как мне кажется. Почему вот такой способ не использовать? По крайней мере, мне хочется верить, что я ее популяризирую, и вам интересно слушать данный подкаст. Как будет сайт, будут еще и статьи, я надеюсь, будет и видео. И вообще у меня большие планы на эту рубрику. Так что вот, если вам есть чем поделиться, делитесь, особенно если вы умеете как-то это делать. Алексей Степанов спрашивает, что там слышно про клонирование? Клоны уже по-тихому среди нас или все запретили и закрыли? Ну, если клоны есть среди нас, то от нас это тщательно скрывают, но, насколько я знаю, клонировать человека пока что задача, которая современная наука еще не подтянет. Но все мы смотрели фильм «Шестой день», и кто, черт возьми, знает, что там происходит в этих секретных лабораториях. Русаков Никита просит, чтобы я рассказал побольше о водородных двигателях, преимуществах, недостатках, какие проблемы перед ними стоят. Если речь идет о водородных двигателях для автомобилей, то об этом мы поговорили в 9-м выпуске нашей научной рубрики, когда ко мне приходили Сережа Кудряшов и Леся из нашего подкаста о машинках. Там мы затронули эту тему, в принципе, рассказали, в чем там проблемы и какие, соответственно, преграды нужно будет преодолеть для того, чтобы им выйти на массовый рынок. Пользователь с ником Horex спрашивает, как я думаю, сколько в процентном отношении было грамотных людей в середине века или сейчас современников? В смысле, когда было больше знающих людей, продвинутых? Я думаю, честно говоря, мне такие выводы делать сложно, поскольку у меня нет никаких данных, а без данных говорить, знаете, о каких-то социологических явлениях довольно сложно, но мне кажется, что в целом по миру, ну, так как население мира растет, особенно в регионах, где довольно много бедности и мало образования, то есть таких, как Индия, Китай, наверное, в процентном соотношении, конечно, раньше было больше образованных людей. Но от этого, собственно, не легче, и стремиться к знаниям, я думаю, нужно всем, неважно, в какое время вы живете. Макс Маргорский спрашивает, есть ли комментарии касательно глобального похолодания, связанного с наступающим в 30-40-х годах спадом солнечной активности. Нет, у меня комментариев нет, все по той же причине, у меня недостаточно данных. Ну и возвращаясь к вопросу, на который я давно обещал ответить, Василий Кондрашкин спрашивал уже давно про реактивное движение за счет плазмы, создаваемой внешним лазером. Потребует ли таких же летающих баков, как и ЖРД? Я недостаточно знаком с данной технологией, но если так подумать, то есть у нас плазма создается на корабле, а делается это за счет лазера, который находится вне корабля, то есть, грубо говоря, мы на Луне располагаем лазер, выпускаем какой-нибудь газ и нагреваем его с помощью луча, газ выпускаем, соответственно, на корабле, и нагреваем его с помощью луча, который находится, например, на Луне. Потом газ нагревается, там расширяется, начинается реактивное движение. Насколько я понимаю, в данном случае баки потребуются, поскольку надо откуда-то брать вещество, которое будет превращаться в плазму. Вот. Если все-таки мы будет проводиться реактивное движение, нужно выбрасывать вещество, а закон сохранения материи как бы работает, никуда от него не денешься. И вот что-то нужно выбрасывать, а уже как его нагревать, это вопрос другой. Вероятно, таким образом удастся больше просто топлива с собой нести, поскольку не нужно будет вырабатывать энергию, а энергия будет вырабатываться вот там, где находится лазер, и транспортироваться с помощью луча. То есть это так, это теоретизирую, но в принципе, мне кажется, я думаю, что будет вот так. В общем, на этом все, на сегодня буду закругляться. Спасибо, что были со мной, слушали нашу научную рубрику. Не забывайте подписаться на наш подкаст об автомобилях BRD Cars, у которого есть свой твиттер и свой фид, там, где Рома, Сережа и Олеся рассказывают вам о Формуле 1 и крутых тачках V8, американских пикапах и европейских маленьких машинках. В общем, если вас интересует то, что ездит на 2, 3, 4 или 6 или любом другом количестве колес, вы обязательно туда. Кроме этого, заходите в наш основной воскресный подкаст, где я, кстати, уже довольно так постоянно участвую в последнее время. Пока что Андрей с Ромой отдыхают. Мы с Сережей периодически с Ильей Рябовым там зажигаем, говорим о там, гаджетах и всякой вот этой вот индустрии около гиковской. Так что туда тоже заходите. Ну и, конечно же, подпишитесь на наш твиттер Beardy Theory, который вы найдете в шоу-нотах, и следите за нашей рубрикой, задавайте вопросы, пишите фидбэк, все это очень и очень важно. Ну а на этом точно все, на всякий случай напомню, что меня зовут Антон Поздняков, мой твиттер есть в шоу-нотах, и вы знаете, что нужно делать. Ну а на этом все, вот вообще все, да пребудет с вами сила. Пока-пока.